новости. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Арестованный журналист Назимов голодает из-за отказа в посещении бани, заявил адвокат. В Крыму судят за лайк в социальной сети. И в Севастополе прокурора обвинили в защите личного участка земли. Сейчас подробнее. Арестованный редактор крымского издания «Твоя газета» Алексей Назимов объявил голодовку. Представители СИЗО отказали ему в возможности принять душ. Об этом «Крымреалии» рассказал адвокат Алексей Ладин. Он пояснил, что подзащитный не смог принять баню в СИЗО Симферополя. Ему пообещали, что он сможет это сделать в СИЗО Алушты. Но и там спустя 3 дня такую возможность не предоставили. «Голодовка – это уже крайняя степень отчаяния, когда отказывают в таких элементарных вещах», – отметил Ладин. Сам Назимов выглядит осунувшимся, однако не теряет бодрости духа. Назимова и депутата российского горсовета Алушты Павла Степанченко задержали 4 октября 2016 года. По версии следствия, Назимов вымогал деньги у представителя алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии. Подконтрольный Кремлю Кировский районный суд Крыма рассмотрел дело крымско-татарского активиста Герая Куламетова, которого задержали накануне в Старом Крыму после обыска. Активиста обвинили в пропаганде атрибутики или символики экстремистских организаций. В суде его защиту вели общественные защитники Мустафа Сейдалиев и Энвер Алимов.
Я успел у него спросить по поводу, что ему инкриминирует. Это административное, скажем так, дело или уголовное. Он сказал, что это административное за лайк в соцсетях. Далее я его спросил насчет конкретно, что это, какое-то видео это, или какая-то...
Статья, так?
Да, статья. Он говорит, я сам толком не понимаю, о чем идет речь. В общем говоря, он, находясь на скамье так называемых подсудимых, он не знает по факту, за что его судят.
Суд приговорил Куламетова к 10 суткам ареста якобы за публикацию видеоролика в 2012 году. Под здание суда приходили местные жители, чтобы поддержать задержанного. Российский Верховный суд Крыма присудил фигуранту дела о поджогах автомобилей в Ялте Мойдину Аливапову возместить ущерб всем пострадавшим. Кроме того, его приговорили к 4,5 годам в колонии-поселении, сообщил «Крымреалии» координатор крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джипаров. По его словам, Мойдин сказал на суде, что признание с него выбили пытками, но суд не внял этим словам. Накануне суд изменил сроки отбывания наказания в колонии-поселении для 2 других фигурантов дела о поджогах автомобилей в Ялте. Сергею Кудряшову назначено наказание в виде 3 лет в колонии-поселении, Вячеславу Бутнику – 2,5 года. Но приговор Аливапову суд оставил без изменений. В январе 2016-го в Большой Ялте сгорело 12 машин. Со времени их задержания поджоги машин не прекратились. Украинский парламент отложил вопрос об отмене свободной экономической зоны Крым. Теперь его рассмотрит рабочая группа при Комитете по налоговой и таможенной политике. По мнению заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки, создание подобной рабочей группы, цитирую, «это попытка заболтать проблему». Конец цитаты. В комментарии к «Крымреалии» он сказал, что в Крыму есть 2 предприятия, которые продолжают работу в этой зоне. Оба принадлежат бизнесмену Дмитрию Фиртушу. С лета прошлого года ведомство выступает за отмену свободной экономической зоны Крым. Власти аннексированного Севастополя официально сообщили, что один из земельных участков, которые они массово отсуживают у граждан, принадлежит прокурору Игорю Шевченко, и что надзорное ведомство вступило в одну из тяжб для защиты его личных интересов. Это первое в городе нарушение негласной этики взаимоотношений исполнительной власти и силовиков, пишет издание «Меридиан Севастополь». 2 дня назад российское правительство города разместило в топе своего официального сайта сообщение о том, что оно выиграло дело о законности госконтракта с фирмой «Правозащита» в первой инстанции арбитражного суда. В ноябре прошлого года прокуратура заявила, что контракт с правозащитой был заключен с нарушением законов и потребовала его расторгнуть. На заседании правительства города представление прокуратуры было рассмотрено и отклонено. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем 5 градусов выше 0 прогнозируют синоптики и осадки. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 2 градуса, мокрый снег с дождем. Керченская переправа работает по фактической погоде, а все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, это радио «Крым Реалия», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что на средних волнах вы можете слышать нас на частоте 549 кГц каждый день в 8.35 и 13.10, если вы находитесь на Крымском полуострове, в 7.35 и 12.10, если вы на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044-490-2905. Кроме того, напомню, что мы ведем прямую трансляцию наших эфиров в сети Facebook и на YouTube. Оставляйте там ваши комментарии, читайте сайт Крым Реалии, где вы найдете не только свежие новости и актуальные материалы о том, что происходит в Крыму, но и найдете контакты нашей редакции. Кроме того, подписывайтесь на наш канал в Telegram.
Тема дня.
Сейчас поговорим о деле Бекира Дегерменджи и Асана Чапуха, как продвигается это дело, как себя чувствуют политзаключенные, чем Украина может помочь тем крымчанам, которые подвергаются репрессиям со стороны российской ФСБ в аннексированном Крыму. Поговорим после сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Фигурант дела Виджея Кашка Бекир Дегерменджи может умереть в СИЗО. Такое заявление сделал крымско-татарский активист Заир Смедляев. Состояние здоровья 57-летнего обвиняемого стремительно ухудшается. 14 декабря Дегерменджи попал в реанимацию. Он страдает от хронической астмы. Вскоре Дегерменджи вернули в СИЗО. Смедляев рассказывает, несмотря на все доводы врачей, Бекира продолжают обвинять в симуляции.
На данный момент астма дает Бекиру осложнение на сердце. В реанимации он несколько дней провел в состоянии искусственного сна, который его погрузили, чтобы в организме не произошли необратимые процессы. Угроза его жизни постоянно есть и сегодня. Никто не знает, когда может начаться новый приступ удушья. Неизвестно, не возобновится ли у него снова отек легких, что может дать критические нагрузки на сердце.
Под угрозой состояние здоровья другого фигуранта дела Виджея Кашка, 65-летнего Асана Чапуха. В СИЗО он пережил микроинсульт. После прохождения медицинского обследования 28 декабря врачи подтвердили, обвиняемый нуждается в срочной госпитализации. Его адвокат Айдер Азаматов сообщил, что будет требовать перевести подзащитного в городскую больницу. 23 ноября 2017 года российские силовики задержали в Симферополе крымско-татарских активистов Бекира Дегерменджи, Кизима Аметова, Асана Чапуха и Руслана Трубача. ФСБ России обвиняет их в вымогательстве крупной суммы денег у гражданина Турции. Адвокаты и родственники арестантов заявляют, дело сфабриковано. При задержании стало плохо ветерану крымско-татарского национального движения 83-летней Виджея Кашка. Женщина умерла в карете скорой помощи, не доехав до больницы. 12 января подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя продлил арест четверым обвиняемым еще на 2 месяца.
Крым в центре внимания.
Это радио «Крым Реалия». Напомню, что мы всегда ждем ваших звонков. Если вы слушаете нас на территории Крымского полуострова, звоните нам на номер 8 800 10 06 926, жители материковой части Украины. Звоните нам по номеру 044 490 2905. Комментируйте трансляцию нашего эфира в социальных сетях. С нами на связи Айдер Азаматов, крымский адвокат. Айдер, здравствуйте. Вчера вы сообщили нам, что Асану Чапуху провели магнитно-резонансную томографию, но завершить медицинский осмотр не удалось из-за отсутствия некоторых специалистов. Есть ли какое-то развитие этой ситуации на данный час?
Алло, здравствуйте. На сегодняшний день ситуация с моим подзащитным такова, что первый раз его вывозили на медицинское обследование. Вот он там полдня пробыл в больнице Семашко, после чего его доставили обратно в СИЗО. Я после этого выяснял ситуацию, и мне пояснили, что ему назначено дополнительное обследование, и пока никакого заключения по нему нет. Буквально вот позавчера, нет, вчера, 17 января, его повторно вывозили в больницу Семашко, провели МРТ ему. Вот, однако другие медицинские манипуляции с ним не были проведены по причине того, что там некоторые врачи отсутствовали. И его обратно привезли в СИЗО, насколько мне известно. По поводу результата медицинского свидетельствования, ну, на сегодняшний день этого результата нет, потому что, я так понимаю, врачи еще не готовы точно сказать, может ли он содержаться в СИЗО или нет. Но в ответе, который я получил перед, кстати, судебным заседанием о продлении меры пресечения, указано было, что якобы мой подзащитный, ему рекомендовано амбулаторное лечение в условиях СИЗО. Но опять же, это ответ из СИЗО, официального ответа от врачей у меня пока нет, потому что на мои запросы ответ еще не предоставлен. В суде я общался со своим подзащитным, спрашивал о состоянии его здоровья. Он мне пояснил, что вот ногу вот не чувствует левую, и рука у него тоже там какая-то непонятная ситуация с рукой. Он ощущает, как будто идет процесс раздыхания. И даже при общении с судьей ему было трудно говорить и общаться, давать показания. А Бекир Дегирмиджи, он вообще, он даже не мог вставать, когда суд к нему обращался. Такая вот такая ситуация.
Асан Чапух пытается бороться с несправедливым к себе отношением. Если я не ошибаюсь, он объявлял голодовку. Дала ли она какие-то последствия? Как изменилось состояние его здоровья после этого?
Вы знаете, да, действительно, он дважды пытался это делать. Он после еще 6 и 5 декабря, когда рассматривали нашу апелляционную жалобу в Верховном суде, он сразу заявил, что если его не отпустят под домашний арест, он не хотел, чтобы его просто отпускали. Он сказал, мне нужно, чтобы меня отпустили под домашний арест, иначе я объявляю голодовку. Естественно, никто его и не собирался отпускать. На следующий день он, я так понимаю, объявляет голодовку. Буквально 7 числа ему становится плохо. Ну, возраст, опять же. И он ее прекращает, в результате чего и у него высокое артериальное давление. И, ну, как мне сказали, у него был гипертонический криз, но при встрече с ним в СИЗО он мне сказал, что у него был микроинсульт. После этого, ну, после наших там обращений, жалоб, мы там обращались уже, ну, куда только не обращались, писали жалобы, он, значит, прекращает голодовку, ему там назначает лечение не руководство СИЗО, а врач, там, профессор из Москвы, который является хорошим другом семьи, и более-менее по его рекомендациям и по тем препаратам, которые передают члены его семьи, начинает ему оказывать медицинскую помощь, после которой немного нормализует его состояние. То есть оно было стабильно, то есть оно, ему не давали, то есть состояние здоровья, чтобы не ухудшалось, ему давали вот эти препараты. После этого 23-24 декабря он также объявляет голодовку, но после того, как он понимает, что опять у него ухудшается здоровье, он опять ее прекращает. То есть, если бы он был бы помоложе, бы, наверное, до сегодняшнего момента объявлял бы голодовку и придерживался бы своей позиции. Но так как возраст не дает ему это сделать, 65 лет, он вот периодически пытается показать свое несогласие с этим беспределом, беззаконием в отношении него, но ввиду его состояния здоровья у него это не получается.
Спасибо, напоминаю, что... спасибо, Айдер. Напоминаю, что с нами на связи был Айдер Азаматов, крымский адвокат, адвокат Асана Чапуха. Мы продолжаем эфир. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Если вы слышите нас на территории Крымского полуострова, звоните нам на номер 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны, анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Жители материковой части Украины, звоните нам на номер 044-490-2905. Также напомню, что вы можете комментировать трансляцию нашего эфира в социальных сетях, Facebook, на ресурсе YouTube. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Продолжим через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310. А также на 105.9 FM круглосуточно.
Это радио «Крым Реалии». Продолжаем эфир. Я приветствую Эдема Семидляева, крымского адвоката. Эдем, здравствуйте. Итак, по вашему подзащитному Бекиру Дегерменджи, каково сейчас его состояние здоровья? Вы говорили о том, что есть даже, да, не исключено, что Бекир может и не выйти из СИЗО совсем.
Да, доброе утро. Ну, конечно, состояние Бекира Дегерменджи вызывает большие опасения. Насколько вы помните, он попадал в реанимационное отделение 7-й горбольницы. Хотя до этого почти неделю мы трубили о том, что его состояние критическое, что его, что он нуждается в срочной госпитализации и что усилиями СИЗО невозможно его вывести из этого состояния. Однако нас никто не слушал, и в итоге человек попал, ну, вообще в крайнем положении. По его словам, врач ему сказал, еще бы минут 20, и мы бы тебя уже не спасли. Но, пролежав в реанимации, его опять перевели в СИЗО. Сейчас он находится опять в СИЗО, в критическом состоянии. Хотя комиссия дала заключение о том, что он не может содержаться в условиях СИЗО. К сожалению, ни следователь, ни суд ни эту справку не приняли, и человек находится до сих пор в СИЗО.
Министерство иностранных дел Украины в своей реакции, да, на то, что происходит с Бекиром Дегерменджи и Асаном Чапухом, назвало эту ситуацию тихим убийством. Как вы считаете, уместна ли такая оценка?
Ну, конечно, уместно, потому что, насколько известно, в этом деле уже у нас есть погибший человек, это ветеран национального движения Веджидия Кашка. Остальные фигуранты этого дела тоже все преклонного возраста, и состояние здоровья вы уже знаете, какое ихнее. Поэтому не исключено, что все может быть. Поэтому, чтобы не довести до этого, мы везде об этом кричим, что людей нельзя держать в таких условиях, так как в СИЗО не предоставляют практически никакую помощь, лекарств нету. Все лекарства, которые они принимают, это передают лекарства родственники. Поэтому надлежащего ухода и медицинского обслуживания там, конечно же, нету.
Из судебной практики, которая мне известна, суд обычно принимает решение о содержании под стражей, да, в СИЗО человека, если он может как-то повлиять на ход дела, повлиять на свидетелей и так далее. А тем более, если есть проблемы со здоровьем, да, изменяют другую, избирают меру пресечения. Но вот в данном случае так называемый суд почему не отпускает хотя бы под домашний арест ваших подзащитных? Есть ли у вас предположения?
Ну, главный довод следователя — это то, что у них есть второе гражданство, гражданство Украины, а также есть загранпаспорт Украины, в который имеются мультивизы шенгенские. Якобы они из-за этого могут скрыться. Хотя все паспорта были изъяты следователем. Каким образом они могут скрыться, непонятно и неизвестно. Ну, конечно же, в таком состоянии держать человека нельзя. И суд сослался лишь на то, что мы предоставили копию справки. Хотя по закону нам оригинал таким образом не может попадать. Оригинал лечебное учреждение передает только следователю. И этот оригинал находится у следователя. У нас лишь находится заверенная СИЗО-копия. Поэтому суд, сославшись на это, не изменил меру пресечения, хотя был обязан изменить на более мягкую, не содержание в СИЗО.
Знакомились ли вы с материалами дела? Насколько, по вашему мнению, вообще состоятельно то, что собрало российское следствие против ваших подзащитных? Не выглядит ли ситуация таким образом, что легче вот действительно замучить людей в СИЗО, чем в суде потом это дело каким-то образом пытаться его сдержать, чтобы оно не развалилось?
Материалами дела мы, конечно же, не знакомы, потому что еще идет следствие. Единственное, мы видели допрос так называемого потерпевшего о том, где он говорит, что ему угрожали, что ему с него вымогали деньги. Это основное доказательство, которое есть у следствия. Также, скорее всего, есть какие-то записи, на которых они общаются и о чем-то разговаривают. Но самое больше чего хочет добиться следствие, это, конечно же, признательных показаний. Поэтому, я думаю, эти пытки проводят только для того, чтобы люди от отчаяния, от безвыходности согласились со всем тем обвинением, которые им предъявляют, и признались в этом преступлении. Поэтому их доводят до такого состояния, и их не отпускают из СИЗО.
Если опираться на вашу адвокатскую практику, да, в нынешнем Крыму, можно ли сделать предположение, удастся ли добиться изменения меры пресечения для Бекира Дегерменджи и Асана Чапуха?
Ну, конечно же, в таких условиях это очень тяжело. Имея на руках такую железобетонную, можно сказать, справку, и то нам не удается это сделать. Но мы руки не отпускаем, и мы будем биться, будем стараться, чтобы все-таки справедливость восторжествовала и поменять людям меру пресечения.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Эдем Семидляев, крымский адвокат. Это радио «Крым Реалии». Напомню, что мы ждем ваших звонков. Нам интересно мнение каждого нашего радиослушателя. Напомню, что звонить можно нам по номеру 8 800 10 06 926. Если вы находитесь на территории Крымского полуострова, если вы на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. Также вы можете комментировать трансляцию наших эфиров в социальных сетях, пишите нам на почту, адрес найдете на сайте Крым Реалии, подписывайтесь на нас в других социальных сетях, продолжим через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11 в эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. У нас новый эксперт Искендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Искендер, здравствуйте. Итак, тему эфира мы сегодня сформулировали как тихое убийство. Да, это вот по мотивам того, как Министерство иностранных дел Украины оценило то, что происходит с Асаном Чапухом и Бекиром Дегерменджи. Разделяете ли вы эту точку зрения? Насколько об этой истории уже осведомлено и мировое сообщество в том числе?
Ну, во всяком случае, действительно, это тихое убийство, я с этим полностью согласен. И, кроме того, мы на международном уровне говорим, что здесь явно проводится дискриминация в отношении крымско-татарского народа, так как, если проанализировать даже последние те репрессии, которые проводятся за последний год, то 16 новых политических заключенных в 2017 году, и из 16-15 это крымские татары. Четверо проходят по так называемому делу Таблиги Джамат, 6 новых людей судят по Хизбу Тахрир, и 4 по так называемому делу о вымогательстве. То есть это то новое дело, которое появилось уже в 2017 году, по которому как раз таки и проходят 2 активиста крымско-татарского национального движения, Асан Ага Чапух и Бекир Ага Дагерминджи. Действительно, они находятся в тяжелом состоянии, и если Бекир Ага Дагерминджи, они хотя бы вывозили в реанимацию, при всем том, действительно, он мог и умереть в СИЗО, находясь в таком состоянии, то по отношению к Асану Чапуху, то Асана Чапуху, Чапух находится в достаточно тяжелом состоянии, тем более перенес, по нашим данным, инсульт. Далее мы видим один новый политический заключенный по делу диверсантов. Если в целом взять из 60 политических заключенных, из них 37 крымских татар. За 2017 год мы видим следующую картину. Оштрафовано 101 человек, из них 98 крымские татары. Проведено 54 обыска, из них 53 у крымских татар. 30 человек подверглись административным арестам, из них 26 крымские татары. Из всего проведено более 200 допросов в 2017 году. То есть мы видим ту картину, что в 2017 году продолжаются репрессии, связанные с этнической составляющей, с религиозной составляющей. Ну и мы видим, как российские оккупанты уже пытаются использовать другие методы. Если первоначально они пытались продемонстрировать экстремизм и так называемое причастие к террористическим организациям, по их пониманию, то в 2017 году они уже спровоцировали такое новое уголовное дело, как вымогательство. Но как активисты национального движения, авторитетные люди, люди, которые всегда помогали другим людям и способствовали, скажем, только тому, чтобы в Крыму было развитие, сегодня они оказались вымогателями и преступниками. Поэтому здесь однозначно я могу согласиться и с позицией МИД, и с другой стороны, мы должны больше акцентировать внимание, что все-таки со стороны Российской Федерации проводится расовая дискриминация коренного народа Крыма.
У нас буквально минута до завершения эфира осталась. Такой еще вопрос, насколько неудобным сейчас для российских силовиков является это дело, учитывая все вопросы, да, к той доказательной базе, о которой мы знаем. И насколько сильным может быть мотив просто как-то убрать или заставить признаться вот этих людей, фигурантов этого дела?
Вот дело в том, что на самом деле там настолько все было подведено, дело в том, что вот именно в этом деле есть заявление. Заявление того, в отношении которого якобы проводилось вымогательство. И это настолько было тонко, скажем, подведено сотрудниками ФСБ, что здесь как раз-таки действительно очень, очень сложно, скажем, с одной стороны и нам бороться, потому что это лицо отказывается забрать данное заявление, которое он дал. С другой стороны, мы явно видим, что и есть явные доказательства, что эти люди не несли никакую угрозу, не угрожали данному человеку. Эти люди хотели поговорить и помочь ветерану национального движения Авидье Аблак Кашка, которая, кстати, при задержании, я считаю, была убита сотрудниками ФСБ.
Спасибо. Напоминаю, с нами на связи был Искандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим через несколько минут.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. За порчу земель Крыма наложено более 2,5 миллионов рублей штрафов. Свои жилищные проблемы в Крыму решила 1000 военных из России. И на трех центральных улицах Симферополя отныне запрещено парковаться. Сейчас подробнее. В прошлом году власти провели порядка 2000 проверок в сфере государственного земельного надзора и составили 159 протоколов об административных правонарушениях. Ими принято решение о штрафах на общую сумму более 2,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба российского Минэкологии Крыма. Кроме админштрафов предусмотрены санкции за причинение вреда почвам. В 2017-м было произведено 50 расчетов вреда, причиненного почвам на общую сумму более 200 миллионов. Самое частое нарушение – это загрязнение земель промышленным мусором и сброс неочищенных сточных вод. Почти 1000 военнослужащих российского Черноморского флота в аннексированном Крыму вместе со своими семьями в минувшем году вселились в новые квартиры. Об этом сообщили в отделе информобеспечения Черноморского флота России. По словам представителя отдела Вячеслава Трухачева, более 600 семей получили финансовую субсидию от соседнего государства, которую использовали на покупку квартир или строительство дома. Остальные воспользовались накопительно-ипотечной системой, существующей в России для военных. Чиновник отметил, что в планах ведомства на ближайшие 2 года финансирование строительство еще 10 тысяч квартир для российских военных. 18 января Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором содержится пункт о признании России страной-агрессором. Корреспонденты «Радио Свободы» спросили у жителей Запорожья, согласны ли они с решением парламента и поможет ли это остановить войну.
Я, наверное, россиянка, поэтому я плохого ничего не могу сказать.
Вони мають рацію, тому що Росія є і зараз агресором. Ніякі санкції не діють.
Я їздив в Росію в прошлом году работать. Я не считаю Россию врагом.
Документ поддержало большинство депутатов украинского парламента. Накануне в Симферополе на улицах Карла Маркса, Самокиша и Пушкина установили знаки, запрещающие парковку машин. Об этом сообщает ряд крымских СМИ. Один из знаков «Парковка запрещена» установили по улице Карла Маркса в сторону центра города по левой стороне. Второй знак о запрете парковки установлен по улице Самокиша по правой стороне. Сегодня в Крыму днем 5 градусов выше 0 и осадки в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 2 и мокрый снег с дождем. Керченская переправа работает по фактической погоде, а все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
«Радио Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас на частоте 105,9 FM круглосуточно. Также в круглосуточном доступе на нашем сайте вы можете найти выпуски наших программ. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Поговорим сегодня об украинской свободной экономической зоне Крым. Она еще какое-то время продолжит свое существование. Об этом стало известно после вчерашнего голосования Верховной Рады Украины. Будет ли отменен в итоге этот закон о свободной экономической зоне с аннексированным полуостровом? Каковы итоги ее работы за 3,5 года? И как отмена СС Крым может отразиться или не может отразиться на жителях Крымского полуострова. Об этом после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
В сентябре 2014 года вступил в силу закон Украины о создании свободной экономической зоны Крым. Он определил особенности ведения экономической деятельности на временно оккупированном полуострове. На территории СЭС не взимаются общегосударственные налоги и сборы. Физические и юридические лица, зарегистрированные в Крыму, считаются нерезидентами. Срок действия закона – 10 лет. Некоторые политики, эксперты и правозащитники засомневались в целесообразности закона на территории, которую Украина де-факто не контролирует. Кроме того, ведение бизнеса в Крыму подпадает под международные санкции Евросоюза. Таким образом, некоторые предприниматели получают возможность не платить в украинский бюджет никаких налогов. Они идут в бюджет аннексированного Крыма. Эксперт фонда «Майдан иностранных дел» Юрий Смелянский считает, что закон о свободной экономической зоне Крым является выгодным, в первую очередь, олигархам.
Здесь имеем полное право утверждать, что по своей сути это был чисто лоббистский закон. Его лоббировала группа людей, чьи интересы лежали в плоскости сохранения возможности эксплуатации тех активов, которые остались у них на оккупированной территории Крыма.
19 июля 2016 в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о временно оккупированной территории, который предполагал отмену закона о свободной экономической зоне Крым. Однако Крымскую СЭС до сих пор не отменили. В соседней России приняли свой закон о создании свободной экономической зоны. На территории аннексированного полуострова он начал функционировать с 1 января 2015 года. Для участников так называемой СЭС предусмотрены дополнительные налоговые льготы и режим свободной таможенной зоны. В ноябре 2016-го подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявил, на сегодняшний день участниками СЭС являются около 500 инвесторов.
Общая сумма заключенных соглашений и договоров подразумевает вложение инвестиций около 75 миллиардов рублей и создание около 27 тысяч рабочих мест. Конечно, ситуация для нас знаковая, мы этим инструментом должны с вами правильно пользоваться.
Аксенов добавил, крымский инвестор все же сталкиваются с определенными проблемами, в том числе внутри таможенного союза. Но примеров он не привел. А уже в 2017 году подконтрольный Кремлю министр экономического развития Крыма Андрей Мельников сообщил о возможном расторжении договоров с участниками СЭС. Он объяснил, инвесторы не вкладывают те суммы средств, которые предусмотрены в договорах и не предоставляют необходимую отчетность. Российский чиновник отмечает, крымская СЭС требует новых механизмов регулирования и качественных инвесторов.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы судьбу украинской свободной экономической зоны Крым, итоги ее работы, будет ли она в итоге отменена. С нами на связи Рифат Чубаров, народный депутат Украины, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат Ага, здравствуйте. Итак, первый вопрос вам. В чем, по вашему мнению, важность принятого вчера закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областях, и какова была логика нахождения в этом законе вот этого пункта о Крыме, об отмене СЭС?
Доброе утро всем. Ну, помните, когда закон принимался первым чтением еще в октябре 2017 года, я тогда, как и некоторые мои коллеги, заявили о том, что невозможно его принятие в случае, если в этом законе совершенно не будет указана и Автономная Республика Крым, и город Севастополь как части территории Украины, оккупированные Российской Федерацией, и как те части территории, которые подлежат возвращению под государственный суверенитет Украины. В числе тех более чем 670 поправок, множество поправок касались именно Автономной Республики Крым и города Севастополя, и следует заметить, что в ходе голосования за эти поправки, в общем-то, в закон включено, с моей точки зрения, достаточно с тех поправок, которые значительно улучшили закон с точки зрения вот взаимосвязи отдельных районов Донецкой области, Донецкой и Луганской областей и оккупированным Крымом и Севастополем. Как мне представляется, я в это просто убежден, теперь в такой, знаете, принципиальных позициях государства в отношении своих задач, оценки в части последствий российской агрессии, мы только, насколько это было возможно, в законе, направленном на решение вопросов, связанных вот с Донецкой областью, мы включили и наш с вами родной Крым. И теперь все международное сообщество, и в том числе и страна-агрессор, они еще раз убеждаются в том, что мы не делаем приоритеты, мы, Украина, не делаем приоритеты в части вот наших задач в отношении Донецкой и Луганской областей и Крыма. Для нас восстановление территориальной целостности Украины является единой задачей. Это вот самое главное и общее. Теперь то, что касается закона действующего Украины о создании свободной экономической зоны Крым. Действительно, в ходе подготовки закона ко второму чтению появилась поправка, предложенная самим комитетом, но через депутата Винника Ивана, который все-таки был главным докладчиком от комитета вот законопроекта, о том, чтобы о том, чтобы отменить закон о создании свободной экономической зоны Крым. Здесь возникла достаточно оживленная дискуссия на второй день обсуждения законопроекта во втором чтении. И те, кто следил за ходом обсуждения, они знают о том, что возникли в этом случае большие опасения, что с отменой закона просто как бы рушатся те шлюзы, которые сегодня установлены во взаимодействии между материковой Украиной и оккупированной частью Украины, Автономной Республикой Крым. Шлюзы имеются в виду исключительно в части вот такой неограниченной торговли с этой территорией. То, что было, в принципе, до сентября 2015 года, а с осени 2015 года и прекращение уже поставки услуг в виде электроэнергии. Дело в том, что именно базируясь на этом законе, на КППВ между материковой Украиной и оккупированным Крымом, находятся таможенные службы, которые обязаны осуществлять действия. Дело сегодня им вменено это на основании постановления Кабинета министров, также находятся пограничные службы. В общем, возникали бы масса нюансов. В то же время в самом законе о создании свободной экономической зоны Крым есть масса моментов, которые создают очень ощутимые болевые препятствия в соблюдении прав человека, прав людей, проживающих в Автономной Республике Крым, граждан Украины. А то, что они должны быть отменены, в этом ни у кого нет никакого сомнения. В частности, я назову наиболее эту болевую с точки зрения крымчан, которые проживают на материковой Украине, которые были вынуждены покинуть Крым или которых выселили из Крыма уже российская оккупационная власть, это вот в отношении их статуса как нерезидента на территории материковой Украины. Проще говоря, я очень долго рассказываю, в ходе вот этого обсуждения отменять закон или оставлять его, мне кажется, что шли к очень такой конструктивной идее, соглашению, и это вчера было включено в протокол самого заседания Верховной Рады по утверждению закона о восстановлении государственного суверенитета в части Донбасса. Мы создаем рабочую группу, которая до начала следующей сессии, практически в феврале, должна подготовить и представить на рассмотрение Верховной Рады проект закона в отношении закона действующего Украины о создании свободной экономической зоны. Я говорю проект закона в отношении, потому что я еще не знаю, чем закончится этот законопроект или полной отменой. Я лично вот сторонник такого подхода, но при этом те моменты, которые сегодня есть в этом законе, которые должны быть сохранены, они вписываются, они предлагаются для внесения в ряд иных действующих законов Украины. То есть все то необходимое, что есть сегодня в законе создание свободной экономической зоны Крым, мы берем и вписываем другие действующие законы, и тогда полностью отменяем закон о свободной экономической зоне Крым. Я лично буду поддерживать такой порядок. Или же просто, скажем так, вписывается новое регулирование этих вопросов в самом законе о свободной экономической зоне Крым.
Рифат Ага, известно ли, кто войдет в эту группу, может быть, как-то предварительно, да, известен состав, намерены ли вы принять участие в проработке этого решения?
Я вчера уже буквально, считанные минуты после того, как мы проголосовали, обсудил вопрос о создании рабочей группы с председателем комитета по налоговой таможенной политике госпожой Южаниной. Для меня не важно, чтобы туда вошли представители общественных организаций, которые представляют граждан Украины, жителей Крыма, находящихся здесь, на материковой части Украины. Проще говоря, представители тех людей, которые на себе чувствуют все это и несовершенство, и более того, явные ограничения прав как гражданина, и поэтому одновременно мы договорились с представителями общественности, по крайней мере, только с теми, с кем я вчера успел, и если нас слушают другие, я думаю, что они было бы хорошо, если подключились бы. Я предложил некоторым общественным организациям и медийным организациям дать разные кандидатуры. Вот я вчера знаю, что мне уже предложили кандидатуру Ольги Скрипник, это крымская правозащитная группа, предложили кандидатуру Валентины Самар, известная журналист и Центр журналистских расследований, которые много уделяли внимания этой теме, предложили Андрея Сенченко, «Сила права», предложили Юсуфа Курчи, Минтот, который, в общем-то, и ведет сейчас в составе министерства эту тему, и они пытались, и это действительно так, Минтот пытался кардинально изменить действующий закон о создании свободной экономической зоны Крым, просто их, как чиновников, ограничивали в этих возможностях чиновники других министерств, которые, видимо, настолько детально не хотели или не могли разобраться в этой теме. Вчера вечером переговорил с вице-премьером Кубивым, чтобы им также была представлена кандидатура. Я сегодня буду еще обращаться в адрес правозащитных организаций. Для меня очень важен сегмент общественности. А войдут, конечно, депутаты, народные депутаты. Я не знаю, буду ли я сам напрямую в составе рабочей группы, но то, что, конечно, я буду стараться, чтобы то, что мы позавчера обсуждали в ходе рассмотрения этого вопроса в Верховной Раде, чтобы оно реализовалось, я чувствую свою ответственность.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Рифат Чубаров, народный депутат Украины, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Обсуждаем мы судьбу свободной экономической зоны Крым. К политическим оценкам мы еще, возможно, успеем вернуться в нашем эфире. Давайте теперь посмотрим на эту ситуацию с экономической точки зрения. С нами на связи Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра. Алексей, здравствуйте. Итак, можем ли мы сейчас подвести какие-то предварительные итоги существования свободной экономической зоны Крым? Справедлива ли точка зрения ряда экспертов, которые полагают, что полезна она была и выгодна только ряду украинских олигархов?
На мой взгляд, несправедливо, потому что если мы будем анализировать ситуацию с предприятиями так называемых олигархов украинских и анализировать судьбу этих предприятий в Крыму, то мы увидим, что большинство предприятий, которые принадлежало украинским олигархам, они были национализированы буквально там на протяжении 2014 года. Единственные предприятия, которые входили там в группу ДФ, да, то есть те, которые принадлежали Фирташу, они там вроде как работают, но опять-таки в полсилы, но они никак не связаны с Украиной. В данном случае есть смысл отметить, что те, кто не принял правила игры, установленные Российской Федерацией на территории оккупированного Крыма, они просто-напросто попали под каток национализации и либо же каким-то другим образом были закрыты, и деятельность их свелась на нет. Каким образом влияла на это все свободная экономическая зона Крым? Да никаким. И смысл был лоббировать этот закон, когда у тебя забирают предприятия. То есть поэтому логика здесь, она просто-напросто отсутствует.
Ну вот, а на жизни простых крымчан, как этот закон отразился, вот Рифат Чубаров, с которым мы разговаривали перед тем, как перейти к разговору с вами, он обратил внимание на то, что на основании этого закона, например, крымчане были признаны, появилось постановление Нацбанка о признании крымчан нерезидентами на материковой части Украины.
Сложно не согласиться с этим, поскольку действительно, кроме негатива, этот закон ничего не принес. То есть признали простых людей нерезидентами, создали массу проблем на территории Украины именно. Торговли как таковой не ведется с Крымом, то есть то, на что был направлен, собственно, этот закон. Деятельности на территории Крыма украинские предприятия не ведут. Международные финансовые организации не работают с Крымом. Более того, банковские учреждения, которые зарегистрированы за пределами Украины, они также не имеют возможности финансировать проекты в Крыму. То есть смысла в этом законе нет никакого. Он создает только лишь одни проблемы.
Благодарю вас. Напоминаю, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору по номеру телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам, если вы находитесь на территории Крымского полуострова, жителей материковой части Украины. Приглашаем в наш эфир по коду доступа по номеру телефона 044 490 2905. Кроме того, напомню, что вы можете комментировать наши эфиры в социальных сетях, на Facebook и на YouTube. Записи всех наших программ вы обнаружите на сайте Крым Реалии, там же вы найдете актуальные новости и аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове. Подписывайтесь на нас в Twitter и в Telegram. Продолжим через несколько секунд.
В эфире радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что обсуждаем мы сегодня утром судьбу свободной экономической зоны Крым. Отменить нельзя оставить. Вот где в этой конструкции необходимо поставить запятую, обсуждаем сегодня с нашими экспертами. Напоминаю, что в роли эксперта может быть каждый наш радиослушатель в нашем эфире. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 10 06 926, если вы находитесь на Крымском полуострове, если вы на материковой части Федерации Украины, звоните нам по номеру 044-490-2905. Напомню, что вчера Верховная Рада Украины проголосовала за закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях. Но из этого закона был изъят пункт об отмене закона о свободной экономической зоне Крым. Соответствующее положение теперь рассмотрит рабочая группа при Комитете по налоговой и таможенной политике. О том, каким может быть состав этой группы, говорил в нашем эфире уже народный депутат Украины, глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Далее немного информации с сайта Крым Реали. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Порубий поручил рабочей группе разработать законопроект о свободной экономической зоне в оккупированном Крыму. По мнению заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки, создание подобной рабочей группы – это попытка заболтать проблему. Далее цитата. «Существует в Крыму два предприятия, которые продолжают работу в этой зоне. Оба принадлежат Фирташу», – заявил Георгий Тука в комментарии «Крым Реали». Продолжаем эфир. С нами на связи Андрей Сенченко, политик, председатель общественной организации, правозащитной организации «Сила права». Андрей Веленович, здравствуйте. Итак, ваша оценка тех событий, которые вчера произошли в Верховной Раде Украины, как вы и опасались, норма об упразднении закона о свободной экономической зоне Крым была исключена из законопроекта.
Ну, дело в том, что, к большому сожалению, этот закон появился неспроста. Этот закон был пролоббирован и принят в свое время, так сказать, за деньги украинских олигархов и наиболее заинтересованными в тот момент времени в принятии этого закона являлись господин Фирташ и господин Коломойский, который, ну, Фирташ в силу того, что у него заводы «Титан» и содовый завод в армянской Красноперекопске на севере Крыма. И Коломойский в силу того, что он не хотел возвращать депозиты крымчанам, и поэтому очень важно было всех их обозвать нерезидентами. Ну, а на втором плане, так сказать, были интересы Ахмедова с приватизированным «Крымэнерго», и Косюка с нашей Ряпой в Крыму, так сказать, все они мечтали продолжить бизнес в этой зоне. Но, к большому сожалению, эти интересы продолжают, может быть, не у всех, но реализовываться на оккупированной территории Крыма. И именно поэтому господин Пинзеник, я его называю бывшим патриотом Украины, бывший министр финансов, бывший министр экономики и бывший вице-премьер, начал нарезать круги по залу, бегать по всем фракциям. Я напомню, господин Пинзеник, он представитель «Удара», а «Удар» за спиной «Удара», так сказать, изначально стоял Фирташ. Так вот, господин Пинзеник начал бегать по залу и вводить в заблуждение многие фракции и рассказывать о том, что с отмены этого закона придется платить, возвращать НДС крымским предприятиям, экспортерам. Но это абсолютный бред. Потому что не осталось украинских предприятий, производителей в Крыму. Все те, кто работает, имеют там производственные мощности, земли вынуждены были перерегистрироваться. И они сегодня платят налоги, к большому сожалению, оккупантам. И ни о каком возвратном НДС речь не может идти, хотя бы потому, что постановлением Кабинета министров закрыты все пункты пропуска официально из Крыма. Невозможно экспортировать продукцию, закрыты таможни, пункты пропуска и так далее. И вот это вранье системное, которое он распространял по залу, привело к тому, что, ну, начался определенный колебательный процесс.
Его результаты мы видим. Извините, что перебиваю. У нас буквально минута осталась до конца эфира. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу этого решения, о том, что отмена, да, этого закона должна быть проработана рабочей группой. Верите ли вы в то, что в итоге эта рабочая группа приведет к тому, что СС Крым будет отменена?
Я знаю одно, что на подлецов и коррупционеров нужно нажимать всем обществом, и тогда это будет отменено. А рабочая группа – это обычный механизм для забалтывания. Но хочу сказать, что вчера удалось провести одну очень важную норму, которую предложило наше правозащитное движение «Сила права», а протолкнула фракция «Батьковщина». Отменен судебный сбор для граждан Украины, пострадавших от российской агрессии, подающих иски против государства-агрессора.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Андрей Сенченко, политик, лидер правозащитной организации «Сила права». Говорили мы о судьбе свободной экономической зоны Крым. Мнения различных экспертов прозвучали в нашем эфире, в том числе и о том, каковы же ее итоги за 3,5 года работы. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим через несколько минут.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Суд по делу журналиста Назимова допросил председателя горсовета Алушты. Спасатели призвали крымчан не пить спиртное перед купанием на Крещение. И женщины в Украине играют ведущую роль в урегулировании конфликтов, заявили следователи. Сейчас подробнее. Подконтрольный Кремлю Алуштинский городской суд допросил подконтрольного России председателя Алуштинского городского совета Бориса Егорова как свидетеля по делу подозреваемых в вымогательстве депутата горсовета Павла Степанченко и редактора издания «Твоя газета» Алексея Назимова. Об этом Крым Реалии рассказал адвокат Алексей Ладин. По его словам, свидетель не смог объяснить свои претензии, указал на якобы нарушение законодательства в статьях журналиста и назвал необоснованной критику представителей партии «Единая Россия». Защита просила суд об изменении меры пресечения на домашний арест. Результат огласят сегодня днем. Помощник главы управления МЧС России в Крыму Владимир Иванов призывает жителей полуострова не употреблять алкоголь перед купанием на Крещение. Он также посоветовал верующим взвесить необходимость купания в неорганизованных для этого местах. По словам Иванова, для купания в Крыму определено только 29 мест, где будут дежурить спасатели. Погода, как утверждает МЧС, будет плохой. Ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму на Крещение на пляжах будут дежурить около 100 спасателей и врачей. В аннексированном Севастополе сегодня действуют ограничения движения авто из-за мероприятий, посвященных празднованию Крещения. Из-за сложных погодных условий на трассе Киев-Одесса усложнено движение, передает канал 112 Украина, и снег с дождем наблюдается в Кировоградской, Одесской, Полтавской областях, в Николаевской, Херсонской сильные осадки. Представитель ГСЧС Черкасской области сообщает, что проблема возникла из-за фур.
Зафіксоване певне ускладнення руху транспорту Київ-Одеса трасі в районі Одижинка. Водночас для великогабаритного транспорту рух представниками національної поліції поки що обмежено.
Із-за непогоди на материковій частині країни без світла залишається більше 700 населених пунктів. Женская часть населения Украины активно способствует процессу урегулирования конфликта на Донбассе от создания договоренности между противниками до продвижения законодательных процессов в государстве. Об этом говорится в исследовании Института по делам женщин, мира и безопасности Джорджтаунского университета США. Сегодня в Крыму днем 5 градусов выше 0 и осадки в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 2. Керченская переправа работает по фактической погоде, а все три пункта пропуска на административной границе с Крымом в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалий.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас на частоте 105.9 FM круглосуточно. Круглосуточно слышать и видеть вы можете нас на сайте Крым Реалии, где собраны все записи наших радиопрограмм. Там же вы найдете свежие новости и актуальные материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове. Там же вы обнаружите наши контакты, по которым можете связаться с нашей редакции. Связаться с нами можно и в социальных сетях. Например, комментируя наши эфиры наши эфиры на нашей странице в Facebook и на ресурсе YouTube. Можете присоединиться к нам в Твиттере и в Телеграм. Продолжим через несколько секунд.
Тема дня.
Итак, в Севастополе начат набор в дружинники. Нужны ли в принципе в Крыму дружинники для охраны общественного порядка? Неужели там так все сложно с криминальной обстановкой? Для каких целей набирают дружинников в аннексированном Крыму и в соседней России? И как институт дружинников воспринимается в обществе? Об этом поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
31 декабря 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о приеме в дружинники. Волонтеры должны помогать полиции следить за общественным порядком. Однако они не имеют права задержать человека на улице и вести его в райотдел. В случае необходимости дружинники должны вызвать полицию. В документе также перечислен ряд городов, где будет проходить набор в дружинники. Среди них и Севастополь. Здесь волонтерством уже занимается общественная организация «Рубеж», которую МВД России внесло в свой реестр. Командир патрульной службы организованной рубежом Иван Кичмар подчеркивает, дружинники хорошо ориентируются в городе.
Нас на улице не так много, но здесь, зато мы здесь постоянно. Нас всех объединяет любовь к нашему городу. Тут же у каждого свои мотиваторы. Может, кого-то во дворе когда-то обижали, он тебе решил не позволять это делать другим. Может, кому-то просто нравится ходить по форме.
Согласно закону, дружинниками могут стать лица, которые за последний год не совершили ни одного административного правонарушения. Отдельно в законопроекте упоминаются внештатные полицейские. Ими могут быть граждане России, достигшие 18 лет. Они обязаны предоставить справки о несудимости и об отсутствии психологических отклонений. В прошлом месяце в Севастопольском управлении Следственного комитета России сообщили, участники добровольной дружины «Рубеж» будут проводить уроки патриотического воспитания.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир, и раз уж мы начали с Севастополя, продолжим с Севастополем. По данным Генпрокуратуры России за январь-ноябрь 2017 года уровень преступности в Севастополе вырос на 23%, тогда как по соседней России уровень преступности снизился в среднем на 4,3%. Я приветствую в нашем эфире Давида Аксельрода, журналиста из Севастополя. Давид, по вашим наблюдениям, действительно ли так повысился в Севастополе уровень преступности, и нужны ли городу дружинники, способны ли они как-то этот рост остановить?
Вы знаете, так, на уровне такого, я не вижу этого, естественно, но если есть такая статистика, то, наверное, стоит ей доверять. Что касается дружинников, то в Севастополе, в принципе, не прекращалось существование некоторых дружин еще с 2014 года, в частности, добровольная дружина «Рубеж» существует, то есть они на массовых мероприятиях постоянно присутствуют, присутствуют также некоторые отряды казаков, поэтому вряд ли они как-то повлияют, дополнительные дружинники, учитывая то, что в Севастополе они всегда были до этого.
Но если они никак не повлияют, то с какой тогда целью принимают дружинники, да? Зачем тогда в Севастополе нужно создавать эти бригады дружинников?
Вы знаете, сложно сказать на самом деле. О причинах не говорится, нигде не заявляется. Но я думаю, что в том числе это будет пользоваться популярностью среди некоторых людей, которые пойдут туда работать.
Может ли это быть связано как-то с предстоящей кампанией, президентской кампанией в России?
Да, вполне, вполне, потому что в том числе, если судить по прошлым избирательным кампаниям, представители дружин присутствовали на участках, возле участков и контролировали, что там происходит.
Не может ли это быть такой попыткой, да, увеличить количество, возможно, лояльного населения? Потому что мы знаем, что в Крыму, да, так называемое правительство Сергея Аксенова, оно ежегодно тратит порядка 260 миллионов на... Ну, это, по сути, тоже, да, люди, которые выполняют роль дружинников, это крымская самооборона. Не может ли здесь, вот по вашим ожиданиям, возможно, у вас есть информация, будет ли здесь какое-то бюджетное финансирование для этих людей?
Ну, бюджетное финансирование однозначно будет предусмотрено. К слову говоря, по поводу финансирования, в Севастополе в свое время пытались уже протолкнуть законодательство о развитии казачества, что тоже недалеко от дружинников, да, ушло. Вот. Но тогда эта попытка провалилась. Я думаю, что сейчас уже при новом губернаторе Овсянникове предпринимаются очередные попытки. Возможно, это связано в том числе, да, как вы и сказали, с повышением лояльности некоторых групп населения.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был журналист из Севастополя Давид Аксельрод. Продолжаем эфир. Говорим мы о том, что в Севастополе уже стартовал набор в дружинники. Нужны ли Севастополю эти самые дружинники? Нужны ли они Крымскому полуострову? Об этом продолжим эфир. Продолжим далее в нашем эфире. Напоминаю, что принять участие в обсуждении может каждый наш радиослушатель. Для этого достаточно позвонить на номер 8 800 10 06 926. Если вы слушаете нас на Крымском полуострове, жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Продолжим через несколько секунд.
В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир, и в эфире радио «Крым. Реалии» Сергей Акимов, атаман крымского казачества. Сергей, здравствуйте. Итак, говорили мы уже о том, что казаки в каком-то роде в Крыму сейчас выполняют роль дружинников. Насколько это соответствует действительности? Выделяются ли какие-то бюджетные деньги на охрану общественного порядка? Вот формированиями, да, мы говорим в данном случае о казаческих формированиях.
Добрый день. Ну, по поводу казачьих формирований я могу сказать так. Смотрите, у нас как бы пошло разделение еще 2014 года, и сейчас оно наращивается. Хотят сейчас сделать реестр, как бы казачьи, хотели создать, естественно. Ну, и общественники. Ну, я вам хочу сказать, это все провалилось. Обещали финансирование очень большое, как бы льготы и все остальное. Но оказалось, это как бы просто какой-то, не знаю, как воздушный шар просто лопнул и все. То есть, по большому счету, там предлагали даже земли казакам. То есть, если ты казак, естественно, если такие как бы предлагали льготы какие-то и зарплаты, все ринулись казаки. Люди, я имею в виду, простые люди. Начнем с этого, что там сейчас 50% просто с люди со стороны подобрали. Потом, как бы когда вот начало вот это вот все по поводу льгот, всего остального, опять же, люди начали думать, как-то мыслить, но не зная законов российских, до сих пор еще многие не знают. То есть обычный гражданин Российской Федерации, скажем так, и обычный гражданин может просто пойти и взять тот же кусок земли или ту же на обслуживание земли 1 000 000 рублей, тут никаких проблем нету. Но завлекали этим. По поводу того, что, как вы говорите, дружинники, ну, как бы официально у нас такого нет сейчас на данный момент, потому что, еще раз говорю, пытаются создать реестр казачества в Крыму. С 2014 года создан у нас отдел по казачеству при главе республики, есть советников куча у него по этому, естественно, они получают хорошую зарплату, у них кабинеты, то есть все льготы и все остальное. А казакам, как обычно, обещают, вот давайте вступайте, вот давайте делайте что-то как-то, будут льготы, будут кредиты вам и все остальное. Общественники сейчас на данный момент сами по себе как были и есть, но я вам хочу сказать, что многие разочаровались, скажем так, когда была, допустим, Украина, да, при Украине намного лучше казачество обращали внимание, казалось бы. Сейчас Россия пришла, вообще казачество, так как каковой орган, так понимаю, вообще не нужен. Почему? Объясню. Потому что прошло, опять же, уже 4 года мы в России. У нас говорилось очень много, что сделают кадетские корпуса какие-то казачьи, станицы и все остальное. Да, на данный момент у нас не построили, не сделали, даже документы не подали ни на одну станицу. не заложили ни один храм. Хотя, я вам хочу сказать, с 2006 года, даже вот у нас в общине, далеко ходить не надо, у нас с 2006 года в селе Добром, это под Симферополем, Симферопольский район, был установлен поклонный крест, завезены на тот момент, 2006 год, я еще раз повторяю, стройматериалы, все остальное мы как бы сделали, полностью у нас была документация уже готова. С 2014 года я сам лично ходил 2 года по кабинетам и ничего так и не добился. Опять же сидят все те же люди, которые в Украине давали разрешение, все остальное, но они ничего не делают до сих пор. И чудесным образом потом оказалось, что в 2015 году, оказывается, там есть другой вообще хозяин уже, человек. Но он потом, когда узнал, он, естественно, отказался. Но я к чему говорю, что не развивается и не будет развиваться. А по поводу дружинников, я не знаю, откуда вы взяли такое. У нас казачество, нет дружинников. То есть сами как-то где-то там пытаются что-то сделать. У нас есть ополчение, так называемое, на которое
вот не знаю, кого не ополчились. Об этом я хотел спросить. Вот вы говорите, что не выделяется никакого финансирования для казачества, вообще никакого внимания нет, да, но в то же время сумма, на которую ежегодно финансируют крымскую самооборону, она достигает 260 миллионов рублей в год. Это как минимум, это то, что нам известно. Дайте свою оценку такому положению вещей.
Ну, это известно всем, скажем так. По поводу казачества я хотел бы еще дополнить. Не выделялось и не будет выделяться деньги, я сразу хочу сказать, чтобы кто-то там себе ничего не думал.
А почему?
Не думал, потому что...
Почему вот на самооборону дают деньги, на казаков не дают?
Ну, вот... Вот сейчас я вам объясню. Правильно, у вас информация, это все об этом знают. Как бы это в 2015 году еще так, а вот уже в 2016-17 более уже начали подумать люди, даже общаться между собой. 260 миллионов на данный момент, это не самооборона. Они уже называют себя ополчение, там они кучу раз переименовались. Только против кого они ополчились, непонятно. Но это их проблемы. Я скажу так, вот смотрите, 260 миллионов в год, это платят им официально. Бюджет выделяет. Кроме этого, у них там около 100 единиц техники, в том числе 2 БТРа. Но хотя это общественная организация, по большому счету. Для чего общественная организация БТР, непонятно. Передали кучу общежитий. Выгнали, кстати, там 2 или 3 семьи инвалидов, даже такое у нас есть. Потом, смотрите, передали там недвижимости целую кучу им. Хотя на данный момент, там, конечно, говорят, что там около 3000, но там нету 3000. Там почему я объясняю? Потому что когда какие-то мероприятия приводят, естественно, они приходят, их приглашают. Но самое больше, может, человек 500. Это самое больше. Хотя, еще раз хочу повторить, 260 миллионов выделяют. Но, смотрите, на Симферополь выделяют на скорую помощь, на всю, 240 миллионов. На инвалидов 220 миллионов. А вот почему-то на ополчение наше любимое выделяет 260. Ну, я так думаю, что как бы, опять же, кому-то это выгодно, кому-то это нужно, то есть отмывание денег. Я вообще считаю, по большому счету, что сейчас происходит в Крыму, со строительством моста и всем остальным, это просто идет отмывание денег. То есть это черная дыра, куда можно влить очень много, рассказать в России там людям, что вот мы в Крым вливаем, рассказать нашим местным, что подождите, сейчас у нас все доладится, все будет нормально, все хорошо. Это просто отмывание денег. То, что и мост делается, и все остальное. А по поводу ополчения самообороны, да, они как бы сейчас, нехотя, конечно, полиция не хочет с ними сотрудничать, потому что у нас же, опять же, там 50% это те же самые нарушители закона. 50%, те, которые сейчас есть.
Ну да, и даже вот по законодательству российскому не могут быть в дружинниках, да, и в организациях, которые содействуют полиции, люди, у которых менее года назад была, допустим, административная, да, которые привлекались к административной ответственности, не говоря уже об уголовной. То есть вы говорите, что крымская самооборона, она неэффективна в принципе в вопросах охраны общественного порядка. Это скорее вот такая бюджетно-коммерческая структура.
Совершенно верно. Я с первого дня до этого говорил, что это не бюджетно, а просто это коммерческая частная структура, я даже бы сказал. Скажу так, это, вот, допустим, брать Севастополь, да, вот прошли эти все мероприятия в 2014 году, ребята в мае-марте месяце все построились, отдали честь и сказали, ребята, все, мы уходим, как бы это, до свидания. Здесь получилось так, в 2014 году всех своих родственников затянули туда, в ополчение, я имею в виду наши представители власти. Потом они поняли, что как бы если сейчас разогнать, а куда их деть? Поднимется буча. Поэтому сейчас я так думаю, что их держат, они просто боятся, что сейчас... А куда они пойдут? Они что, не будут мирно жить? Ну, скажем так. Настройку они уже не пойдут. Зачем?
Ну да, они уже отвыкли.
Ходят, болтаются, охраняют. Да, ходят, болтаются, охраняют. Я не знаю, как они охраняют. Как можно охранять, допустим, ту же прокуратуру? У него нету ничего, ни дубинки, ничего. Ну вот, придут, грубо говоря, 3 человека, ну что он сможет сделать? Даже просто с голыми руками.
Благодарю.
Я же говорю, тут,
да.
тут...
Продолжайте.
Все... Да, тут как бы я же вам говорю, что все так очень интересно. Вы говорите вот по российским, по закону, по российской... Мы вообще не знаем, где мы, как законы сейчас, не... есть они у нас, нету, мы не понимаем. То есть говорили, когда раньше были ссылались, переходной период. Сейчас вроде бы как бы переходной период прошел, но вот вы сами видите, даже замечаете, говорите, по российским законам нельзя этого делать. А я сейчас скажу вам другое, что у нас как бы 50% даже во власти с проблемы были с законами, были. Я повторяю, и когда я лично общаюсь с какими-то там людьми серьезными, я имею в виду со структурами, со спецслужбами российскими, знаете, что они мне отвечают? Они говорят, извините, Сергей Владимирович, это тогда при Украине они были бандиты, а здесь они у нас, они законники нарушали. То есть получается, вот так мы живем. Можно было что-то как-то, то есть вот во всем мире Интерпол, да, он преследует по всему миру преступников, а у нас получается так, что тогда вот это тогда было, а сейчас это они чистые перед законом. Вот и все.
Спасибо за ваш комментарий. Напоминаю, что с нами на связи был Сергей Акимов, атаман крымского казачества. Мы продолжаем эфир. Давайте послушаем мнение российского политолога, вот чтобы да, округлить эту тему по поводу того, какую роль могут выполнять дружинники в Крыму и соседней России. До эфира мы связались с российским политологом, первым вице-президентом Центра политических технологий Алексеем Макаркиным. Спросили о том, как работают в России дружинники. Давайте послушаем и вернемся к разговору.
Дружинник должен оказывать содействие правоохранительным органам в охране общественного порядка. Это его историческая, исконная функция. Причем это происходит только на массовых акциях. Это должно происходить и в ситуациях, допустим, в своем районе, когда дружинник участвует в обеспечении такого правопорядка. Вот, когда он вместе, может быть, с правоохранителями патрулирует район. Вот, ну, конечно, какого-то крупного преступника он вряд ли его... реализуют. Нарушителем может оказаться, например, человек, который распивает спиртные напитки в общественном месте. К нему также могут быть вопросы, и тоже дружинники могут им вплотную заинтересоваться. Но это как было в советское время, понимаете, зачем их привлекали? То же самое сейчас. Полицию, представьте себе, сотрудники ФСБ патрулируют вечером район и отчитываются. Нами обнаружено 7 человек, которые потребляли на скамейках спиртные напитки. Представьте себе такую ситуацию. Вот. То есть, ну, у них, конечно, такие другие задачи. Вот. Если же говорить о полицейских, то они тоже не могут, собственно говоря, за всем уследить. В советское время это подчеркивалось в первую очередь, что это, конечно, род общественной работы. То есть тогда вообще граждан привлекали активно к разным видам общественной работы. Считалось, что это ты вносишь свой вклад в строительство коммунизма там, или какие-нибудь другие были официальные лозунги.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы вот начало процесса набора дружинников в Крыму, а конкретно в аннексированном Севастополе. С нами на связи Иван Ступак, эксперт по силовым структурам, бывший сотрудник Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве. Иван, здравствуйте. Итак, вот мы послушали российского политолога, который сказал, что главная цель дружинников – это охранять общественный порядок на улицах. Вот мы поговорили как раз вот с теми людьми, которые так или иначе, да, в этой сфере вращаются непосредственно в Крыму. По вашему впечатлению, вот те люди, которые называют себя дружинниками, или те люди, которые называют себя крымской самообороной в Крыму, действительно ли они занимаются охраной общественного порядка, либо перед ними ставят другие задачи?
Ой, вы правильно отметили, другие задачи, по моему глубокому убеждению, там абсолютно другие задачи. И вертикаль там были следующим образом. Дружинники замыкаются на кого? На полицию, на местную, отчитывается ему там своей деятельности. И полиция, в свою очередь, замыкается на, как принято говорить, старшего брата, это контрразведку, это ФСБ. Для чего создается? Полиция, правильно сказал там предыдущий комментатор, полиция не успевает за всеми, хотя численность полиции в России значительная, и в Крыму тем более, там, значительное количество военных частей, полиции, ФСБ, но они в любом случае не успевают. Крым для них это такая территория очень скользкая, это как вор украл и пытается удержать ее всеми силами. Для этого создаются дружинники. Дружинники – это такая мобильная группа, которая будет реагировать на любое инакомыслие, которое будет появляться по, ну, в его подотчетном районе, где работает вот эта вот группа дружинников. Потому что полиция, например, там, открыть дело уголовное, там, начать процедуру, например, отбора имущества у этого инакомыслящего, ну, чтобы заставить его мыслить в правильном направлении. А дружинники будут решать эту задачу очень быстро. Появился инакомыслящий предприниматель, у которого несколько мафов. Пришли, разбили ему маф, ушли. Все, инакомыслящий теперь думает так, как все. То есть они будут решать мелкие задачи, вот такие вот быстрые, которые до полиции не должны доходить.
Но ведь, даже российское законодательство не позволяет дружинникам действовать без участия полиции, да, и тем более уж вершить беспредел. Либо мы на практике можем иметь дело с совершенно другой ситуацией.
Мы же говорим, когда ставится перед ними задача, глобально нарисовано, ну, как правильно, красиво. У нас точно так же в Украине есть вот муниципальная полиция, создается, и, значит, звучит красиво. Главное, чтобы не было злоупотребления незаконных указаний. Это же не забывайте. Это может быть чья-то армия маленькая, того руководителя, который создал эту дружину, эту гвардию, не знаю, как угодно можно назвать ее. И широкое поле, там, например, для вымывания денег под эти дружинные отряды, начиная от закупки техники, заканчивая зарплатами.
Вот мы как раз говорили о том, что так называемая крымская самооборона, она же ведь создавалась фактически как личная армия самопровозглашенного крымского премьер-министра Сергея Аксенова весной 2014 года, даже немногим ранее, в феврале, да, 23 февраля, если я не ошибаюсь, было одно из первых построений под зданием Верховной Рады Крыма. Насколько вообще, вот по вашим наблюдениям, характерно, да, создание подобных формирований, в том числе на временно оккупированных территориях?
Ну, конечно, это носило массовый характер. И в Крыму, и в Донецке, и в Луганске создавались вот такие отряды самообороны. Это было, будем говорить прямо, пушечное мясо. Для того, ну, то есть они создаются, они должны были противодействовать в Крыму, в Донецке, в Луганске нашим войскам, нашим силовикам. И если бы была бы стычка, пролилась кровь вот этих вот самообороны, то в прессе было простые люди, они по зову сердца вышли защищать, а вот там злодейская хунта их всех расстреляла и пролилась кровь невинных людей. То есть, ну, это было пушечное мясо изначально создавалось, как щит.
Ну вот предыдущий наш эксперт, да, к которому мы обращались за комментарием, Сергей Акимов, атаман крымского казачества, он говорил о том, что крымская самооборона, она по сути не выполняет функции охраны общественного порядка, это просто структура, на которую тратится в год 260 миллионов рублей, которые передали довольно-таки большой список движимого и недвижимого имущества, и сказал о том, что довольно-таки большое количество людей кормится сейчас, да, вот из этого бюджетного крана. Насколько опасным может быть вот для нынешнего так называемого крымского правительства, если вдруг возникнет необходимость оставить этих людей без финансирования из бюджета?
А знаете, к хорошему привыкаешь очень быстро. Они привыкнут к финансированию, там, не готов сказать, какие там размеры, какие зарплаты. Но я думаю, все, ну, в порядке выделяется, все достаточно. И если вдруг по каким-то причинам прекратится финансирование, то это... Добрый вечер, это армия недовольных, которую перехватит другая, например, там, не знаю, группа, силовая часть, может, другое государство финансирование. То есть это люди, которые зависимы от денег, то есть которые получают бесплатные деньги, за которые не требуется четкий отчет, четкая работа. То есть к этим деньгам очень быстро привыкаешь.
То есть содержать...
Я считаю, да, потенциал такой негативный растет у них под боком, если вдруг перестать финансировать. Это как Чечня. Если завтра перестанут финансировать, то послезавтра Вот вы можете представить, что будет.
То есть теперь уже получается, что вот так называемое правительство Крыма, оно вынуждено теперь содержать эту армию людей, которые могут оказаться недовольными, до последнего?
Конечно, конечно.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Иван Ступак, эксперт по силовым структурам, бывший сотрудник Главного управления службы безопасности Украины в Киеве. Это радио «Крым Реалии». Обсуждали мы, зачем в Крыму вот стартовал, да, процесс набора в дружинники, каковы успехи на поприще защиты общественного порядка в Крыму на данный момент, и вот в частности в Севастополе. А в Севастополе я озвучивал эту цифру, несмотря на то, что там дружинники в принципе существует уровень преступности, по данным Генпрокуратуры России за январь-ноябрь 2017 года, вырос на 23%, тогда как по соседней России уровень преступности снизился на 4%. Я напомню, что это радио «Крым Реалии». Сегодня для вас дежурил у микрофона Сергей Макрушин. Записи всех наших программ, новости и аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем в Крыму, вы можете найти на сайте «Крым Реалии». Также там же вы можете найти контакты нашей редакции. Пишите нам. До встречи в эфире.